Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Поверх барьеров. На юбилейную франкфуртскую книжную ярмарку осенью 98 года приехало много российских издателей и авторов. С одним из них, писательницей Александрой Марининой, наш разговор. Программа «Франкфуртские встречи» впервые вышла в эфир 7 ноября 98 года. Микрофона в Праге Иван Толстой. Франкфуртские встречи. В цикле бесед с участниками и гостями самой большой книжной ярмарки в мире Александра Маринина. Автор, которого в России издают сейчас самыми большими тиражами. С недавних пор Александра Маринина завоевывает и западный рынок. Во Франкфурт-на-Майне она приехала для переговоров с издателями, для обсуждения возможных экранизаций своих книг, для интервью. Одно из них писательница дала программе «Поверх барьеров». Секрет успеха. Александра Маринина в цикле «Франкфуртские встречи». Через 2 минуты. Ровно.
Вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких. 68 рублей. Нету будущего страны.
Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
«Свобода. Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Побывав в октябре этого года на Всемирной книжной выставке во Франкфурте, я взял несколько интервью у участников и гостей. Сегодня в цикле «Франкфуртские встречи» писательница, имя которой на слуху у всех, Александра Маринина. Вот запись нашей беседы.
Я хотел спросить, как вы предпочитаете, чтобы к вам обращались? По какому имени?
Как вам удобнее, можете обращаться просто Марина. Это имя записано в моем паспорте, и так меня называют все близкие. Ну, совсем близкие называют меня просто Машей. Но если хотите, можете называть Александрой. То есть это совсем как вам удобно.
То есть к вам уже приросло и это литературное имя?
Оно приросло с очень многими модификациями. Александра Борисовна, Александра Анатольевна и даже Александра Алексеевна. Но не говоря уже о Марине Борисовне, которая вдруг откуда-то появилась.
А откуда так много отцов у вас в отчествах?
Дело в том, что когда-то была написана очень давно повесть «И шестикрылый Серафим». Она была написана в соавторстве с моим коллегой. Она не входит в сериал про мою основную героиню Анастасию Каменскую, но там действовала журналистка Александра Борисовна Маринина. И когда мои издатели, впервые издав меня в «Твердом переплете», написали сзади «Маринина Александра Борисовна», то как-то вот все так и поняли, что вроде бы я Борисовна, хотя на самом деле я Марина Анатольевна.
Марина Анатольевна, вы последние годы самый читаемый, как считается, автор в России. Есть у вас ощущение того, что вот вас знают все, что вы притча во языцах, что вы у всех на слуху? Комфортно ли это ощущение или нет?
И да, и нет. Конечно, когда я прихожу в поликлинику или в магазин, и меня узнают, и мне улыбаются, и меня обслуживают, ну, скажем, лучше, чем рядового гражданина, мне это доставляет некоторое удобство. А то, что в связи с моей, извините за выражение, популярностью проявляется пристальное внимание к каждому моему слову, к каждому моему телодвижению, это, конечно, не очень комфортно. Но, в конце концов, я так мало выхожу из дома, что мне это не очень достает.
А соседи знают, что у них за стенкой или в соседней квартире живет писательница Маринина?
Знают, причем меня страшно это удивило. Мы только-только переехали в дом, где я сейчас живу, я всего год в нем живу. И мой муж ставил машину в гараж, а из соседнего гаража вышел мальчик и сказал отцу: «Пап, смотри, это муж Марининой». Мы были абсолютно убеждены, что в этом доме нас никто не знает.
Судьба и слава шла за нами по свету, как сумасшедший с бритвой в руке. Хорошо, давайте, собственно, о литературе поговорим. Сколько лет вы пишете?
Я с 91-го года, то есть вот чуть меньше 7 лет.
Сколько книжек вы написали, наименований?
Вообще 21 наименование, но исключая вот ту первую книгу, о которой я сейчас сказала, она была написана в соавторстве, поэтому я ее так не считаю. Лично мной написано 20.
Что вы делали всю жизнь до того, как вы начали писать?
До и после того, как я начала писать, я всю жизнь работала криминологом в системе Министерства внутренних дел. Я была офицером милиции, дослужилась честно до подполковника. Я занималась криминологией, разными ее отраслями, и по получении 20 лет выслуги честно вышла в отставку.
А чем конкретно вы занимались, вот, как криминолог?
Первые несколько лет проблемы личности преступников с аномалиями психики и личности преступников, совершающих рецидивные насильственные преступления, написала диссертацию по этой проблеме. А потом занималась анализом и прогнозированием преступности.
Вот свои профессиональные труды криминологические вы издавали, печатали?
Конечно.
В специальных сборниках?
По-разному. В специальных сборниках у меня есть даже монография, написанная, к стыду признаться, на английском языке. «Преступность и ее предупреждение в Москве». Это была монография, написанная по заказу ООН, и ООНом же она была издана. А вообще в специальных журналах и в неспециальных, но юридических, типа «Советская юстиция», «Советское государство и право», таких.
Но это все работы криминологические советского периода. А, как мы знаем теперь, были определенные ограничения, так сказать, не все можно было, наверное, говорить. Как вы оцениваете сейчас, в смысле проникновения в суть дела, свои труды криминологические?
Ну, во-первых, должна вам сказать, что львиная доля, ну, во всяком случае, последние годы моей работы как криминолога, они попали уже не на советский период. Анализом и прогнозированием преступности я занималась с 87-го года. А с 89-го года фактически уже можно было писать все, в том числе и в докладных записках, и в научных, и служебных документах. И мы все и писали. Мы писали все как есть, мы ничего никогда не приукрашивали. Более того, у нас был совершенно замечательный начальник, который перед тем, как мы садились писать очередной документ, говорил: чем хуже, тем лучше. Валите все, всю правду. Так что все, что мы знали в тот момент о преступности и о преступниках, знали по-честному, а не идеологически ориентированно, мы все в этих бумагах вываливали.
А в какой момент возникло желание перейти к художественной прозе? То есть, как бы, по-видимому, к вымыслу?
Знаете, этот момент наступил вскоре после того, как я научилась читать. Тяга жуткая совершенно к творчеству, она присутствовала с самого детства. Но я, как правильно воспитанный ребенок, очень этого стеснялась. То есть меня родители воспитывали в жутко самокритичной такой атмосфере. И всегда мне говорили, что вот если тебя похвалили, это совершенно ни о чем не говорит. Это просто люди хорошо воспитаны, не хотят тебя обижать. Так что не принимай всерьез. А вот если тебя ругают, то ты умножь это на 178, потому что люди хорошо воспитаны и не хотят тебя обижать, и говорят в мягкой форме. На самом деле все гораздо хуже. И как только я почувствовала, что мне очень хочется там писать стихи, писать какую-то прозу, я, конечно, это делала и в ящик стала. Потом это желание пропало, потому что я стала писать научные труды. И как-то вот тяга к художественному творчеству, она ушла. А к 91-92 году я вдруг поняла, что слились воедино несколько обстоятельств. Во-первых, ушла цензура, и можно было писать все по-честному. То есть не то, что все милиционеры розовые, а все преступники плохие, а то, что на самом деле все одинаковые. И преступники имеют черты характера, за которых можно любить и уважать, и милиционеры имеют черты характера, за которых можно презирать и ненавидеть. Во-вторых, я поняла, что я уже достаточно много знаю о преступниках и о преступности. То есть объем знаний, количество перешло в качество. В-третьих, появилось очень много частных издательств, которые издают не автора с именем, с членством в Союзе писателей и с партбилетом в кармане, а любого человека, лишь бы он написал то, что наверняка купит. И поскольку детективы в нашей стране всегда пользовались любовью, я сама их всегда безумно любила, с детства читала, но их всегда было очень мало на прилавке, то я поняла, что если я сейчас напишу детектив, то, вероятнее всего, меня в тюрьму не посадят и с работы не выгонят. Я его написала из чистой любви вот к процессу, я совершенно ни на что не рассчитывала. Я его написала с удовольствием, упоенно, придумала свою героиню. И отнесла повесть в журнал «Милиция», потому что больше в издательском мире вообще никогда никого не знала. Там ее опубликовали, сказали: молодец, у тебя есть способности, давай пиши еще. Я написала вторую повесть, отнесла в тот же самый журнал «Милиция», потом третью. До тех пор, пока меня по этим публикациям не заметило издательство. И тогда мне уже предложили издаваться в толстых книжках.
Это первая повесть как называлась?
«Стечение обстоятельств».
Она теперь в твердом переплете издана?
Конечно, конечно. И в твердом, в мягком, в многих вариантах.
Ну вот за 7, да, за 8 лет написать 20 книг, это значит писать 3 книги в год. Как физически можно успеть, если ходить на работу?
Это вопрос любопытный, потому что одно время мне казалось, что это невозможно в принципе. Это было в те годы, когда я занималась научной работой. Писать я могла только во время отпуска, потому что научная работа, она же занимает голову все время, от нее невозможно отвлечься. И тогда я на протяжении вот 3 лет писала по 1 книге в год. И искренне полагала, что писать 3-4 книги в год – это наверняка выдавать халтуру. Было мое твердое убеждение. Потом я ушла на административную работу, на которой была 3 года. И с удивлением обнаружила, что административная работа, особенно работа, которая не очень по душе, сильно стимулирует творческий процесс. Для того, чтобы уйти от ощущения неприятности этой работы, она была психологически очень некомфортна и совершенно не творческая. Я с удовольствием писала каждую свободную минуту, вплоть до обеденного перерыва, суббота-воскресенье, чего я не могла себе позволить, когда была на научной работе, вечером, отпуск. В результате у меня получилось 2 года, 95 и 96, когда я писала по 5 книг в год. Но я думаю, что такой подвиг я, наверное, больше никогда не повторю. Потом я уже пишу по 2 книги в год. А может быть, теперь будет и реже, и меньше. Это очень все по-разному. На самом деле, как выяснилось, это возможно.
Вы пишете от руки, на машинке, на компьютере?
На компьютере.
Радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. Франкфуртские встречи. В этом цикле сегодня беседа с писательницей Александрой Марининой. Распространено мнение, что ваши книги написаны плохо. Как вы реагируете на это? Делите ли вы людей на тех, кто знает, как они написаны, и на, скажем, так сказать, такое общеплощадное суждение?
У меня к этому отношение совершенно особое. Я, как человек разумный, понимаю, что мы все очень разные. То есть человек, который говорит, что моя книга написана плохо, это человек, который ее прочитал, и ему она не понравилась. Все. Больше из этого не следует ничего. Следующий на улице человек прочитал, и ему понравилось. И он говорит, что она написана хорошо. И тоже из этого ничего больше не следует, кроме того, что лично ему она понравилась. Любая критика – это мнение, личное мнение человека. Каждый человек имеет право на свой собственный вкус и на свое собственное мнение. Поэтому, ну, говорят, что они написаны плохо, а другие говорят, что они написаны хорошо. Выводов из этого нельзя делать никаких. Кроме того, что действительно мы все очень разные.
И тем не менее, конечно, у вас, как у автора, есть свое собственное представление о том, чего стоят эти книги в литературном отношении. Скажите, вы как писатель преследуете какую прежде всего цель? Изложить необходимый сюжет, выстроить определенное здание или заниматься каким-то, ну, так сказать, украшательством, что называется. То есть стилистические вопросы или вопросы практически сюжетные преобладают у вас. Для вас лично какая посылка при написании книги?
Посылка при написании книги – это или личная драма, или психологический конфликт, или какой-то интересный, сложный, неоднозначный человеческий характер, Как только я понимаю, что мне хочется об этом написать, я начинаю придумывать детективный сюжет, на фоне которого, на фоне развития которого, я буду эту проблему рассматривать в разных аспектах, так, по-другому, под этим углом зрения, под другим, совершенно не навязывая читателю никаких готовых решений. Моя задача – поставить проблему, так как я ее вижу, предложить какие-то видимые мне варианты ее оценки или ее решения, дальше дело читателя. Пусть он, каждый решает для себя сам. Но показать конфликт, который мне интересен, обсосать его со всех сторон, вот для меня вот это важно. А вовсе не то преступление, о котором потом я буду писать. Преступление для меня, поверьте мне, как криминологу с 20-летним стажем, оно неинтересно. Оно вообще скучно. А уголовное дело читать, ты умрешь с тоски на третьей странице. Я никогда не беру в основу реальные уголовные дела. Их невозможно читать. И я уверяю вас, что в уголовных делах никогда нет ничего интересного. Там нет судеб, там нет характеров, там нет слез. Там есть строчки.
Но ведь, как можно судить по вашим словам, по крайней мере, мне так показалось, может быть, это ошибочное мнение, вы такой милиционер-теоретик, а не милиционер-практик. Откуда у вас знания криминального мира и криминальных сюжетов?
Это называется три источника, три составные части марксизма. Ну, во-первых, я потомственный милиционер, мой отец был сыщиком, мой дед был практикующим чекистом, потом он работал в суде. Моя мать – юрист, специалист в области уголовного судопроизводства. Во-вторых, оба моих мужа были сыщиками. Ну, и первый, и второй – детективами, как это принято говорить за рубежом, оперативниками. А в-третьих, криминолог-теоретик – это не человек, который сидит за столом и что-то там себе выдумывает. Для того, чтобы выстроить хотя бы одну строчку, доказанную строчку в учебнике по криминологии, нужно 5 лет ездить по колониям, читать материалы о преступниках, читать уголовные дела, с ними встречаться, на них смотреть, спрашивать их об их жизни, об их представлениях, о том, что они совершили, почему они это сделали, как они сами это оценивают. Все это потом обработать, обсчитать, проанализировать, написать кучу таблиц. И вот из этого будет один единственный вывод, может быть, одна строчка в учебник криминологии попадет. Но за каждой этой строчкой стоят тысячи прочитанных уголовных дел, тысячи опрошенных преступников, опрошенных милиционеров и потерпевших.
Откуда вот такое желание литературы в вас?
Честно говоря, я впервые от вас слышу, что желание писать о человеческих драмах – это желание литературы. Может быть, это так и есть, я просто никогда этого не знала.
Но разве нет? Человеческая драма большинством людей не записывается, ведь все-таки писатели – люди странные. Запираются, говорят, чтобы не шумели, садятся там за компьютер, за лист бумаги и зачем-то чего-то пишут. Зачем писать? Драма есть драма, ты ее переживаешь. Зачем ее описывать? Это же скорее ненормальное состояние, чем нормальное. Большинство человечества этим не занимается.
Во-первых, я же описываю не свои драмы. То есть для меня мои книги – это не мой личный дневник. Во-вторых, простите, женщина, которая уже за 40, поэтому вопрос о том, откуда у меня жизненный опыт, по меньшей мере, странен. Мне же не 15 лет.
Может быть, не опыт, но именно как бы драматический опыт.
Ну, я прожила нормальную жизнь, нормальную женскую жизнь. А нормальная женская жизнь в конце, ну, во второй половине 20 века – это всегда жизнь, наполненная какими-то личными драмами, служебными драмами, и слезами. Естественно, меня бросали мужчины, я бросала мужчин. Была счастливая любовь, была несчастливая любовь. Были конфликты с родителями, были конфликты с начальниками, конфликты с друзьями. Это нормально. А есть ли человек, который всего этого не пережил? Другое дело, может быть, люди, переживая это все, не так остро воспринимают. Ну, бросил и бросил, ну, поссорился и поссорился, пошел дальше. Ну, я как-то переживаю более остро, поэтому мне это интересно.
Какой у вас литературный опыт как у читателя? Что вы сами предпочитаете читать?
Вообще мой литературный опыт читательский очень разный по периодам жизни. Потому что в доме была огромная библиотека, а сидеть со мной было некому. Папа, мама, бабушка работали, и благодаря тому, что мы жили в большой коммуналке на улице Маяковского, рядом с Невским проспектом, меня можно было оставлять допоздна одну, поскольку есть соседи, и, в общем-то, не так страшно. Меня в 3 года научили читать, и оставляли один на один с этой огромной библиотекой. Поэтому до взрослых книжек я добралась преступно рано. Не помню, мне было лет, по-моему, 7 или 8, когда к моей бабушке пришли гости, и одна из ее приятельниц заметила, что я читаю Куприна, и с возмущением, шепотом, но я это услышала, сказала бабушке: «Вас Машенька читает Куприна так рано!» «Ну и что?» – хладнокровно сказала бабушка. «Не яму же она читает!» На другой день я схватила яму. Понятно. Разумеется, в 8 лет я ничего в яме не поняла, кроме того, что была проститутка Женя, больная сифилисом. Это естественно. В 8 лет там ничего больше понять невозможно. Читала я совершенно бесконтрольно. Все, что было дома, я читала Мопассана, я читала Грина. Вот Мопассан из моей жизни ушел достаточно рано. А вот Грин остался. Грина я до сих пор перечитываю с удовольствием. Я перечитываю Куприна, как ни странно. Можно сказать, что из русской словесности я читала все. Из доступной в то время европейской, западноевропейской литературы, то есть вот собрание сочинений, которые существовали в природе, я, наверное, читала всех авторов. Для меня чтение – это был процесс совершенно запойный, и я не останавливалась, если мне книга была непонятна, я просто пролистывала до того места, где начиналась любовь. Ну, или что-то мне понятное. Там отношения отцов и младшего поколения, отношения братьев и сестер. Политику, естественно, я пропускала. И не любовь к политике я, честно, сохранила в себе до сих пор. Книги про политику я не пишу и не читаю. Я читала детективы, много детективов. Женские романы я почти не читала. То есть в детстве я их просто не читала. Их не было, их же не издавали. А когда они стали появляться вот в начале 90-х годов, я из любопытства попробовала 2-3 авторов, и я поняла, что это просто не на мой вкус. И я перестала их покупать и читать. Так что опыт у меня в этом смысле богатый. Вот все, что можно было читать, я читала. Все, что издавалось.
Франкфуртские встречи. У нашего микрофона писательница Александра Маринина. 2 минуты на короткие объявления, и на волнах свободы мы продолжим выпуск «Поверх барьеров».
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. На юбилейную франкфуртскую книжную ярмарку осенью 98 года приехало много российских издателей и авторов. С одним из них, писательницей Александрой Марининой, наш разговор. Программа «Франкфуртские встречи» впервые вышла в эфир 7 ноября 98 года.
Говорит Радио Свобода. Продолжаем выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой.
В октябре этого года на Всемирной книжной ярмарке во Франкфурте на Майне я записал несколько интервью с участниками и гостями выставки. Сегодня в цикле «Франкфуртские встречи» писательница Александра Маринина. Продолжаем беседу. Скажите, у ваших книг есть какая-то задача большая, там, не знаю, сверх, не сверх, но какое-то внутреннее послание есть у вас, когда вы их пишете?
И да, и нет. Сначала скажу, почему нет. Вы со мной разговариваете как с профессиональным литератором, то есть человеком, который получил соответствующее образование, у которого в голове есть высоколитературные представления какие-то. Я милиционер. Я просто благодарный и опытный читатель, попробовавший писать.
Может быть, это и есть главное высшее литературное образование, а не то, что понимается под этим там, институт литературный?
Не знаю, вам виднее. Я повторяю, поскольку у меня такого образования нет, я не могу об этом судить, и поэтому не надо со мной разговаривать, как вы разговаривали бы с Достоевским.
У которого, кстати, никакого литературного образования нет.
Кстати, ну так же, как Антон Павлович Чехов.
Да, по-моему, вообще ни у кого из писателей.
На самом деле, действительно, ни у кого. И самые лучшие писатели оказались врачи в итоге. Начиная с Вересаева и кончая Булгаковым. Что касается внутреннего послания, то оно у меня, оно может быть не очень сильно выражено. Но, наверное, оно присутствует в каждой книге. Оно звучит примерно так. Занимайтесь как можно больше психологией, читайте книги, разговаривайте со специалистами, учитесь смотреть внутрь себя и разбираться в собственных проблемах и в причинах собственных поступков. И как только вы поймете, почему вы, лично вы, поступаете так или иначе, почему вы к конкретным людям относитесь так или иначе, вы начнете смотреть на все другими глазами, вы начнете понимать других людей, вы начнете более правильно строить с ними отношения. Вот это единственное, о чем я всегда думаю, чему меня, слава богу, вовремя научили, и что я пытаюсь сделать в своих книгах. Никакой другой сверхзадачи я при этом не ставлю.
Ну хорошо, и вот пришел какой-то совершенно грандиозный, неправдоподобный, никому не приходящий, как правило, успех. Вас знают все, вас читают все. Стали ли вы счастливы от этого?
Не знаю. Дело в том, что в моем представлении о счастье этот момент просто не присутствует. Вот я недавно зарегистрировала брак с любимым мужчиной, и вот я стала счастлива от того, что он рядом со мной. При этом был бы у меня в этот момент успех, или бы его не было, никак бы на мое мироощущение не повлияло. Я счастлива от того, что мне не нужно вставать в 6 утра сейчас и ехать 1,5 часа на работу. То есть я много лет жила в этом режиме, ну, с того момента, как в 3 года пошла в детский сад. Нужно утром встать, идти в какое-то присутствие, в нем до вечера быть, потом возвращаться домой. Всю жизнь я жила в этом режиме, всю жизнь, не было никаких исключений. И мне казалось, что так, это нормально, это такова судьба, и так я буду жить до самой смерти. Когда вдруг выяснилось, что можно жить не так, это, конечно, совершенно чудесно оказалось. И повторяю, успех или не успех при этом к проблеме раннего вставания никакого отношения не имеет. Я не могу сказать, что я счастлива от того, что пришел такой успех. Во-первых, потому что я на него не рассчитывала. Я на него не надеялась, я о нем не думала и к нему не стремилась. Я была счастлива, когда меня опубликовал журнал «Милиция». Узковедомственный журнал, который читали только милиционеры, он не поступал в широкую продажу. Я этим была довольна и совершенно счастлива, и не помышляла о большем. Никогда не прилагала никаких усилий к тому, чтобы был такой успех. А еще одну вещь могу к этому добавить. Меня очень часто спрашивают журналисты, в том числе и зарубежные почему-то, как я думаю, в чем причина такого успеха.
Как вы думаете, в чем причина такого успеха?
Вот рассказываю. Я как человек, много лет занимавшийся аналитической работой, то есть статистикой, я знаю, в чем причина такого успеха. У меня плебейский вкус. Я пишу такую книгу, какую я сама бы с удовольствием прочитала. Если бы вдруг оказалось, что у меня вкус мало распространенный, очень, может быть, изысканный, или, наоборот, очень кровавый, или какой-то очень шизоидный вкус, то людей с таким же вкусом, которым была бы интересна написанная мной книга, было бы мало. У меня среднестатистические мозги, они, может быть, хорошие, но они среднестатистические. И у меня, я повторяю, вот такой вкус не очень изысканный. Мне очень нравится, например, чешское стекло, такое золотом с цветами, вот такое вот. Мне муж категорически запрещал его покупать, а мне очень хотелось. И поэтому, когда я написала такую книгу, какую мне самой бы хотелось прочесть, вдруг оказалось, что в России огромное количество людей с таким же вкусом. Я просто пришла им по вкусу, вот и все.
«Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. В цикле «Франкфуртские встречи» беседа с писательницей Александрой Марининой. Принесли ли многочисленные издания, которые, я не знаю, можно ли вообще, вы ведете библиографию свою?
А как же? Я же статистик, счетовод.
Да, да, вы счетовод. Ну хорошо, как счетовод, тогда скажите, пожалуйста, сколько экземпляров напечатано в ваших книгах?
Больше 15 миллионов. Больше 160 изданий. То есть разных вариантов, в разных сериях, в разных обложках, в разных издательствах.
Скажите, принесли ли все эти издания вам деньги? Мой вопрос связан с тем, что в России может быть самая парадоксальная вещь. Писатель может безумно широко печататься, а денег как бы...
Совершенно верно. Те деньги у меня появились, причем деньги очень приличные, только когда стали поступать гонорары от зарубежных контрактов. Вот там платят действительно хорошие деньги, в отличие от России. Но дело в том, что в России ведь книги дешевые. За границей они в 10 раз
дороже. Но и жизнь дешевая.
Ну, как вам сказать, судя по цене на сигареты, примерно то же самое.
Судя по цене на кофе, отличается. Кофе здесь чудовищных денег стоит, лишний раз не выпьешь.
Ну, это если пить в общепите. Я 2 недели назад еще была в Испании, там покупала кофе в магазинах, растворимый, чтобы в гостинице пить. И по цене получалось примерно то же самое, что в Москве. Так вот, деньги, конечно, хорошие. Но что толку, если они все были честно переведены в Инкомбанк? А в Инкомбанке теперь даже рубля не получишь. И неизвестно, получишь ли когда-нибудь в будущем. Так что... Но я повторяю, зарубежные гонорары несопоставимо выше и лучше, чем российские.
Здесь, на франкфуртской ярмарке, вы заключили, насколько я понял, какие-то договоры?
Нет. На франкфуртскую ярмарку я приехала по приглашению издательства «Фишер Ташенбух» и издательства «Аргун», которые начинают издание моих книг в свертом и в мягком переплете. Для того, чтобы здесь познакомить меня с некоторыми журналистами, чтобы я дала им интервью. И одновременно мы встретились со всеми нашими зарубежными издателями здесь, а также с теми, с кем мы сейчас ведем переговоры. Потому что вести переговоры по факсу – это, конечно, очень здорово, но когда не видишь издательства, то трудно принять правильное решение. Когда приходишь на стенд и реально видишь, что они издают, какая у них продукция, ты уже получаешь представление и о размахе издательства, и о их возможностях, и о списке авторов, и о их специализации. И здесь мы провели несколько очень полезных встреч. В том числе мы, наконец, закончили тяжелые, кровопролитнейшие полугодовые переговоры с нашими итальянскими издателями о телеэкранизации. Мы, наконец, сегодня договорились.
Итальянцы будут делать фильмы по вашим книгам?
Ну, не только итальянцы. Делать фильмы хотят немцы, хотят французы, хотят американцы. Итальянцы хотят сериал, а все остальные хотят права на кино, то есть на муви. Взять одну книгу и сделать по ней полнометражный фильм. А итальянцы, поскольку они издают все книги, то есть у нас контракт не на 5-6 книг, как с другими издательствами, а на все, которые я написала, они их издают очень быстро. Сейчас уже у них выходит 3-я книга скоро. Они хотят, соответственно, и телесериал тоже по всем книгам.
Кино и вообще экранизация – это уже другого масштаба деньги?
Понятия не имею, потому что реальных денег еще пока не было. Значит, деньги, которые были предложены итальянской стороной за телесериал, они сопоставимы с... они не другие, они абсолютно сопоставимы с гонорарами за книги. То есть практически точно такие же. Но они при этом предупредили, что деньги, которые может заплатить кинопроизводитель, это принципиально иные деньги. Они намного-намного больше. Но пока реальных денег нам никто не предложил, потому что мы никак не могли договориться о дележке прав. Кому теле, кому кино. Вот сегодня мы наконец этот вопрос решили, и теперь можно уже разговаривать с кинопроизводителем.
Скажите, кто и как издает вас за границей?
За границей меня издают в Германии. Вот скоро выйдет первая книга в издательстве «Аргон» и «Фишер». Во Франции уже вышла первая книга в издательстве «Сои». Они будут издавать 5 книг. В Италии вышло уже 2 книги. Готовится 3-я в издательстве «Пьемме». Они будут издавать все книги. В Корее вышла книга «Украденный сон». И еще 2 уже переведены. То есть в ближайшем времени будут изданы. В Швеции книга переводится, готовится к изданию. В Китае книги, по-моему, уже переведены. Потому что они очень много захотели. У них там так интересно. У них издательство не просит исключительные права. Одно издательство попросило 5 книг, другое 6. Все разные. Причем это согласовано между ними. Так что вот в Китае, бог даст, все будет хорошо, выйдет вообще 11 книг. Да, и книга вышла в Латвии.
А в Америке?
В Америке пока нет, потому что было слишком много предложений от английских и американских издательств делать выбор за глаза. Нам было трудно, и нам было трудно с ними разговаривать, потому что они ведь не читают по-русски. Они могут полагаться только на доклады рецензентов или переводчиков. И мы приостановили временно все переговоры. Мы заказали за свой счет очень хорошей американской переводчице перевод на английский язык одного моего романа, для того, чтобы вот эти издатели реально могли прочитать хотя бы одну книгу, чтобы понять, о какой литературе идет речь. Ведь у нас уже был опыт с двумя английскими издательствами, у которых есть большая детективная серия. Они запросили книги, попросили им прислать для ознакомления. Мы прислали им несколько книг. И оба этих издательства, нам с разницей в несколько месяцев, книги вернули с извинениями и со словами, что ваши книги слишком серьезны для наших серий. Понимаете, какой фокус? Так вот, для того, чтобы издатель не ошибился, полагая, что, может быть, у меня там черный триллер какой-то, там, саспенс, я не знаю что, чтобы он потом не был разочарован, и чтобы не получилось, что мы ему продали кота в мешке, мы бы хотели дать ему возможность на его родном языке прочесть книгу, чтобы он понимал, какого рода это детектив. Если его устроит, тогда будем разговаривать.
Скажите, вы собираете высказывания о вас в прессе?
Ну, если мне попадается, конечно, эта газета, безусловно, я складываю в папочку.
Сколько написано на вас критики, высказываний, мнений? Сколько у вас собрано?
Знаете, папка собрана огромная, но на самом деле критики обо мне и мнений не так много. Меня очень любят интервью брать. А писать обо мне, ну, или, может быть, до меня не доходят эти издания, я же не могу отследить все. Понимаете, кто-то прочитал, ой, купи вот ту газету, там у тебя рецензия. Я бегу, если я могу ее достать, я достаю. Не так много. Но самое забавное то, что вот в мае месяце вышел первый номер журнала «Неприкосновенный запас». Это приложение к новому литературному обозрению, где 5 высокообразованных людей с хорошим, вероятно, литературным вкусом, соответствующим литературным образованием, во главе с главным, по-моему, редактором этого журнала, собрались на круглый стол специально, чтобы обсудить, в чем успех, в чем секрет моего успеха. Я об этом узнала спустя, по-моему, 2 месяца, случайно от датского журналиста. Вот они на протяжении 6 или 7 страниц петитом пытались разобраться в моих книгах. В итоге, по-моему, так никто ничего и не понял. Но главное, что когда я читала этот текст, ну, я повторяю, я милиционер, я не литератор, я ничего не поняла. Хотя вроде бы я человек грамотный, слова какие-то все вроде бы знакомые, а вместе в одну фразу они не складываются. То есть, наверное, другой уровень мышления, что ли?
Сколько книг вы еще напишете?
Как Бог пошлет. Ну, 2 точно напишу, потому что одну я уже задумала и придумала, пока вот тут езжу по всяким мероприятиям. Я приеду, сразу начну ее писать. А идея еще одной пришла мне в голову буквально вчера, но она очень рискованная. И, может быть, у меня хватит храбрости ее реализовать, а может быть, нет. Но 2 точно напишу, а потом не знаю, как судьба.
А вы книгу начинаете писать сначала или как придется?
Нет, сначала. Я никогда ничего не пропускаю. То есть если я не понимаю, что должно быть дальше, какой должен быть эпизод или как он должен развиваться, я никогда не перескакиваю дальше в надежде на то, что потом я пойму и его допишу. Нет, только последовательно. Не идет, значит, я не сдвинусь с места, пока я это не доделаю.
А замысел рождается сперва или он в процессе как-то изменяется, куда-то и уходит?
Конечно, изменяется. Ну что, у меня даже есть случаи, когда полкниги пишется, ориентируясь на то, что убийца вот тот, и вдруг через полкниги я понимаю, что вообще это не он. Потому что этот человек, которого я уже придумала и сконструировала, он по складу своего характера не может быть убийцей, надо искать кого-то другого на эту роль.
С кем вы дружите?
Я дружу с очень ограниченным кругом людей. То есть по-настоящему близких друзей у меня, кроме мужа, всего 2. Моя давняя-давняя университетская подруга и вот мой элитагент, с которым мы 20 лет вместе работали. Больше ни с кем.
Радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. Писательница Александра Маринина в цикле «Франкфуртские встречи». Во Франкфурт-на-Майне Александра Маринина приехала со своим литературным агентом. Его зовут Натан Заблоцкис. В ходе беседы я задал ему несколько вопросов. Скажите, вы довольны сотрудничеством с писательницей Марининой?
Да, безусловно.
Вы считаете, что сделано вами для представления ее прав все, или есть еще какие-то скрытые резервы?
Ну, резервы вообще всегда есть. И быть довольным тем, что сделал, это может и дело других людей, но только не меня. Я просто хочу сказать, что я свое дело пытаюсь делать честно, я пытаюсь при этом развиваться, пытаюсь понимать ту сферу, в которой мы работаем, потому что я ведь тоже милиционер с 27-летним стажем, никогда вопросами, связанными с литературно-агентской деятельностью, не занимался. А это своя профессия, здесь есть свои правила, есть свои требования, и, конечно, все это приходится по ходу осваивать. Достаточно нас привести только один единственный пример. Пример очень интересный. Первое зарубежное издательство, которое предложило купить книги Александра Маринина, было французское издательство «Лафон Фиксо». Оно предложило нам, оно пригласило за свой счет нас на один день приехать в Париж для ведения переговоров и предложило нам контракт, достаточно приличный контракт, при условии уступки им мировых прав на книги Александра Марининой. Значит, и мы наивно согласились, потому что не имели никакого международного опыта. Но пока мы утрясали детали этого контракта, а тогда мы были, кстати, очень довольны, что нам удалось такой контракт, первый международный, с мировыми правами, где было сказано, что они умеют продавать книги во многие страны мира, что это принесет успех большой. Но пока мы обсуждали детали контракта, вдруг выяснилось, что на самом деле практика продажи мировых прав какому-нибудь издательству – это не самая распространенная практика в мире, что гораздо интереснее и выгоднее для автора иметь дело в каждой стране со своим издательством, то есть самостоятельно вести переговоры, искать партнеров, искать хороших партнеров, выбирать их и с ними заключать контракты. В итоге мы перешли совершенно к другой практике, и вот то, что мы достигли и можем оценивать это на сегодняшний день по международным контрактам, по зарубежным контрактам, мы лично, я и Александр Маринин, считаем, что это существенно лучше того, что мы бы имели, если бы мы заключили контракт с одним издательством, передав им и уступив им мировые права.
Насколько процентов выросли гонорары писательницы Марининой после того, как вы взялись представлять ее права?
Вопрос не очень корректно задан, потому что это не находится в прямой связи с тем, что этим стал заниматься я. Это совсем другой процесс. Это процесс, связанный с успехом самой Александры Марининой, с тем, что интерес к ней стал проявляться все большими и большими издателями. Между издателями появилась конкуренция. То есть можно было играть на этой конкуренции. То есть можно было торговаться и выторговывать условия больше или лучше в связи с тем, что все издатели хотели получить в число своих авторов Александру Маринину.
Убери вас из этой схемы. Насколько уменьшатся ее доходы?
Вопрос не ко мне, а к Александре Марининой. Если бы Маринина вела свои дела самостоятельно, то она по складу своего характера не боец, то есть не человек, который умеет оценивать и торговаться. Это особенность ее личности. Моя же особенность личности – пытаться всякий раз выторговать как можно больше, как можно лучше, определять стратегические задачи. Эта стратегическая задача, например, самая примитивная, но самая важная, на наш взгляд. Дело в том, что Маринина уникальный автор не только в России, она вообще мирового класса автор, уникальный. Она написала серию из 20 романов про одного героя. И эта серия из 20 романов рассказывает про современную российскую жизнь, как утверждают западные наши издатели, лучше, чем любые газетные публикации и лучше, чем любые научные статьи о том, что сейчас творится в России. И они сегодня их проталкивают не как детективы, а как книги про Россию. И это же особенность книг Марины. Но когда ты разговариваешь с зарубежным издателем, а он еще книги Марины не читал, нужно суметь его убедить в том, что это так. Нужно суметь убедить его в том, что нужно купить не одну книгу, по которой невозможно сделать вывод, придется она по душе или нет. И если он купит одну книгу, он не затратит достаточных усилий для продвижения этого автора. А если ему предложить и торговаться до тех пор, пока он не согласится купить не менее 5, то есть пакет из 5 книг, а потом посмотрим, то для того, чтобы издать 5 книг и при этом оправдать свои расходы, он должен приложить огромные усилия для того, чтобы осуществить промоушен этого автора, что на самом деле и происходит. И издательство «Пьем» затратила огромные деньги и достигла фантастических результатов по продаже книг Виталии. Достаточно сказать, что первая книга Марины, вышедшая в июне этого года, к сентябрю этого года, то есть за 3 месяца, была продана тиражом около 100 тысяч экземпляров для Италии. Это фантастический результат на самом деле, но это результат очень мощной, целенаправленной кампании по промоушену издательства. То же самое сейчас происходит во Франции. Вот только в начале октября вышла первая книга. Мы вместе там были на неделе, связанной с представлением ее книги. Это огромное количество публикаций в прессе, огромных публикаций, и в «Фигаро», и в «Монде», и в других. Это прямой телевизионный эфир в передаче, где Марина выступала, будучи приглашенным гостем. И это привело к тому, что даже на улице, когда мы там шли в этом чужом городе, парижанка остановила Марину и спросила ее по-французски, не является ли она российской писательницей. А Марина еще, и я, мы же не знаем французского языка, и только из обрывочных фраз удалось выяснить, что, оказывается, она видела накануне Марину по телевидению, она произвела на нее впечатление, и она около Лувра ее просто по внешнему виду узнала и попросила автограф. То есть это тоже результат определенного промоушена, требующего вложения средств. И мы ищем именно таких партнеров и находим.
Вы прочли все книги Марининой?
Нет, конечно. Я когда начал заниматься ее делами, вообще ни одной книги не читал.
Возможно ли такая ситуация, что вы видите успех одним образом, ваша подопечная видит успех в других шагах, возникает конфликт? Как быть?
Это невозможно. За 20 лет совместной деятельности, так скажем, мы настолько приросли друг к другу и мозгами, и поступками, что на самом деле на мир мы смотрим почти одинаково. Это первое. А второе – это характер наших взаимоотношений. Мы настолько уважительно друг к другу относимся, что на самом деле, если кто-то из нас имеет мнение, отличное от мнения другого, то мы прежде всего пытаемся разобраться, почему это мнение отличается. Если нам становится, мы же все-таки тоже научные работники, если нам становится понятно, и мы находим аргументы для друга, это, как правило, так и бывает, то мнение у нас всегда, как правило, совпадает.
И тем не менее, ваш элитагент говорит: убей героя, вы убьете?
Если мне эта идея не понравится, конечно, нет, но он никогда так не скажет. Другое дело, что вот недавно совсем, когда я писала книгу «Реквием», он приходит ко мне домой, и я с горящими глазами говорю: Натан, ты знаешь, что я поняла? Вот этот должен убить вот этого. Он 5 минут подумал, сказал: ты знаешь, это правильно. Из того, что я прочитал уже написанного по этой книге, это прямо вытекает. Это правильно. Вот так может быть. То есть я могу что-то предложить по книге, предложить ему подумать и оценить, но никак не наоборот.
Радио «Свобода» вы слушали беседу из цикла «Франкфуртские встречи». У нашего микрофона были писательница Александра Маринина и ее литературный агент Натан Заблоцкис. Режиссер программы Марина Смирнова, вел выпуск «Поверх барьеров» Иван Толстой. Вы слушали программу 98-го года. Архивный проект «Радио «Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Мумин Шакиров.
1998 год. Передо мной стояла дилемма. Остаться работать в команде Юрия Щекочихина в «Новой газете» или согласиться на предложение тогдашнего шефа московского бюро «Радио «Свобода»» Савика Шустера перейти на американское радио. Это была настоящая головная боль. Юра Щекочихин был моим крестным отцом в журналистике, другом, можно сказать, братом. Я у него неделями обитал на даче в Переделкино, где мы придумывали новые проекты и расследования, снимались в его телепрограмме на авторском телевидении, нас показывал Первый канал. Мой сюжет про знаменитого памирского наркобарона из Горного Бадахшана Алёши Горбуна до сих пор помнят на АТВ. Сотрудничество с Щекочихиным началось в 1993 году после грандиозной трапезы на третьем этаже литературки в его знаменитом отделе расследований, который гремел в конце 80-х и в начале 90-х. Щекочихин первый стал писать в СССР, позже в России, о русской мафии. В московское бюро «Радио «Свобода»» тогда я заходил регулярно, после каждой поездки в горячую точку. Таджикско-афганская граница, Чечня, Югославия. Привозил эксклюзивные материалы и делал часовые репортажи. В те годы, а именно в Первую и Вторую чеченские войны, московское бюро было одним из главных альтернативных источников информации в России. Кто только из медийных лиц не приходил на Старопименовский переулок, там располагалась редакция. Начиная от депутатов Госдумы любых фракций и партий до вице-премьеров российского правительства, от президента Михаила Горбачева до политика-предпринимателя Бориса Березовского. Одним словом, жизнь била ключом. Мою журналистскую судьбу тогда решил случай, а точнее проект. Как-то мой приятель, польский репортер из Варшавы, предложил мне поехать на Дальний Восток. Коллега сотрудничал с немецким журналом «Фокус». Тема — путешествия по Амуру и Уссури, демаркация российско-китайской границы, по факту раздел островов между Москвой и Пекином. Островов насчитали больше 700. Я рассказал об этой идее Савику Шустеру. Он загорелся, и спустя несколько дней я уже сидел с моим польским приятелем в самолете на пути на Дальний Восток. Это было одно из самых фантастических путешествий, можно сказать, в моей жизни. 2000 километров по Амуре и Уссури на китайских джонках, на пограничных катерах, на паромах, на теплоходе Миклуха-Маклай с заездом в китайский город Хайхэ. Бывшая деревня, превратившаяся за какие-то 10 лет в город с небоскребами, показала пример, как работает экономическое чудо Китая. Посещение острова Даманский на реке Уссури, где в 1969 году произошел военный конфликт между СССР и Китаем. Правда, ныне остров контролирует Пекин. Тогда запомнилась невероятная история, которую поведал мне в Хабаровске майор-пограничник. Китайцы зимой взрывали метровый лед на Амуре и засыпали в образовавшиеся лунки песок, гравий и грунт. Тысячи грузовиков каждый год заезжали на толстый лед в 30-градусные морозы. Погранцы сначала не понимали, что происходит. Потом до них дошло. Китайцы, засыпая протоку Казакевича строительным мусором, смещали фарватер, а это по международным законам линия водораздела российско-китайской границы. Цель – забрать острова Тарабаров и Большой Уссурийский себе, чтобы граница прошла чуть ли не по российскому берегу. Это удалось остановить в конце 90-х, но китайцы все равно остались в выигрыше. Тарабаров ушел к ним, а Большой Уссурийский поделили поровну. Во времена СССР оба острова были советскими. Приехав в Москву, сделав несколько звуковых репортажей об этой поездке, я укрепил свои позиции на радио «Свобода». Для меня открылась новая журналистика, иная культура подачи информации. И, конечно же, появились коллеги, у которых многому можно было научиться. Дружбу с Щекочихиным я не прерывал, мы продолжали общаться. Начиная с 98 по 2000 год, я объехал более 60 регионов России. Это были спецрепортажи для программы Михаила Соколова «Выборы в регионах». Встречи с губернаторами, мэрами, кандидатами в депутаты, президентами республик и простыми людьми. Из смешного. Были регионы, когда событием было не избрание местного законодательного собрания, а приезд столичного журналиста. Так мне, по крайней мере, казалось. Меня окружали тамошние политики, приглашали на телеэфиры коллеги-журналисты, интересовались моей точкой зрения о ситуации в регионе, устраивая творческие встречи и, соответственно, пышные приемы и застолья. Так было, к примеру, в республике Тува, где прошел мой вечер в окружении лучших мастеров горлового пения плюс аудиенция с шаманом. Да, было и такое. Но свою работу я, конечно же, выполнил. Привез репортаж из Кызыла, где избрали новый Верховный Хурал. Если бы не радио «Свобода», вряд ли бы я когда-нибудь попал в такие экзотические места, как Хатанга, остров Диксон на Северном Ледовитом океане, на золотые прииски Чукотки, на черный рынок икры в Махачкале. Тогда, в 98-м, я сделал правильный шаг. Выбрал «Свободу».
Шакиров. Радио «Свобода» 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой. Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Я мечтаю о том, чтобы моя мастерская была пустой, белоснежно чистой.
Разговор о книгах, фильмах, искусстве и политике.
Малевич в свое время сказал, что супрематизм – это основа изобразительного.
Сразу после новостей. Каким вам представляется будущее России?
Пессимистично, зарплату не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».